Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Иркутского радиоканала передача «Православные беседы», в студии ведущий священник Максим Гаськов и наш дорогой гость, протоиерей Евгений Старцев, настоятель Михаило-Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска. Здравствуйте, отец Евгений!
Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мы действительно очень рады вас приветствовать в нашей студии. Мы достаточно долго размышляли над тем, чтобы вас позвать, пригласить. Совсем недавно с вами об этом разговаривали, да, и мы очень рады, что наконец-то это случилось. Ну вот, мы с вами встречаемся накануне праздника Защитника Отечества. Мы знаем о разных ваших инициативах, как личных, так и общественных инициативах, посвященных защитникам Отечества, как вот работает ваш храм. При храме, я так понимаю, работает несколько организаций, как минимум, посвященных этим моментам. Ну вот сегодня мы очень хотели бы что-то услышать об этом, конечно же, да, поговорить и о важном. Но вот сначала, может быть, вы немножко расскажете о том, какие инициативы присутствуют у вас в храме, в вашей деятельности, посвященных нашим защитникам Отечества.
Кроме всего прочего, 23 февраля – это еще и наш престольный праздник. Это день священномученика, памяти священномученика Харлампия. И так сложилось, что праздник церкви и праздник, кажется, мирской, день защитника Отечества, день когда-то, который назывался Днем Красной Армии, там, днем вообще нашей армии, советской армии. Вот это все совпало. Это все есть, в этом какой-то смысл, и нас это даже как-то радует, потому что мы, вообще тема защиты Отечества нам очень близка, и мы считаем для себя очень важным эту работу, это попечение, и это сегодняшняя реальность, в которой мы находимся, имею в виду специальную военную операцию, имею в виду ее такой уже непростой и кровавый след в судьбах очень большого числа людей, живущих как в России, так и за ее пределами, и это, безусловно, нас настраивает на ответственное отношение к этому, тем более, что из нашего храма ушло очень много прихожан добровольцами, были мобилизованы. И, естественно, церковь, она не может оставить своих посомых без окормления, поэтому мы считаем, что нам тоже надлежит там быть, и все, что от нас зависит, сделать для того, чтобы им помочь, этим воинам, которые там воюют сегодня. И мы, в общем, как обычно, собираем гуманитарную помощь, отправляем ее туда. Гуманитарная помощь разная, начиная от простых бытовых каких-то вещей, заканчивая специальными средствами, автомобилями, квадрокоптерами, ну и так далее. Это уже нам на многие-многие десятки миллионов рублей собрали наши прихожане, пожертвования, так что мы даже посчитать толком не можем детально, сколько этого всего. Ну и мне приходится выезжать как настоятелю, как внештатному сотруднику военного отдела Московской патриархии. По старой памяти я уже в этом отделе состою больше 25 лет. И, соответственно, эта работа, она для нас даже где-то радостная, потому что было бы гораздо скорбнее нам, и невыносимо было бы скорбно, если бы мы не могли принять участие в этой работе. Архиерей благословил, и дорога свободна. И вот в ближайшее время, 26 числа, предстоит очередная командировка, и мы полагаем, что она должна выполнить свои задачи, над которыми мы работали и над которыми готовились.
Отче, скажите, как так случилось, что вы, будучи священником, стали, как вы только что сами сказали, внештатным сотрудником нашего синодального военного отдела Русской Православной Церкви? И наверняка были какие-то личные, внутренние мотивы. Поделитесь, пожалуйста.
Ну, все началось с того, что в детстве когда-то мечтал быть военным. Был в моей жизни очень серьезный такой наставник, близкий мне человек, дядя мой, который воевал в Афганистане, Царствие ему небесное. И это было важнейшим таким стимулом моей жизни вообще-то, в жизни тогда еще человека неверующего. Но так сложилось, что Господь не благословил мне поступить в военное училище, и моим мечтам не суждено было сбыться. Ну, правда, военная кафедра, небольшие там сборы там и так далее, и прочее.
Это по вашему светскому образованию, да, вы имеете в виду?
Да, да, по светскому образованию. И когда меня назначили и благословили окормлять одну из воинских частей, в Улан-Удэ, когда я служил, это был 2000 год, или даже 99-й год, и тогда я это воспринял как такой знак Божий и некое утешение для меня лично. Тогда была война на Кавказе, мы, естественно, сразу собрались, поехали, храм был, у нас был походный. Это воинская часть, 24-я бригада специального назначения, которая тогда дислоцировалась в Сосновом Бору, недалеко от Улан-Удэ. Ну вот она стала частью моей жизни теперь. И когда она потом позже, в 2003 году, была переведена в Иркутск, и, естественно, мне довелось работать с нею, да даже не работать, а просто жить. И я, можно сказать, был одним из первых священников, кадровых священников, которые по благословению патриарха получили возможность находиться в кадровом составе вооруженных сил и окормлять воинскую часть. Пожалуй, я был, наверное, самым первым, судя по всему. И теперь, когда наша бригада уже переведенная в Новосибирск воюет всю эту пору специальной военной операции, конечно, я не мог ее оставить. И сегодня я каждый раз, когда еду туда, я как бы захожу в число своих близких людей, друзей. Я оказываюсь там в абсолютно, так сказать, близкой мне атмосфере.
Ну, действительно, так совпало, что вы, будучи в Иркутске, становитесь настоятелем. Ну, мы больше знаем ваш храм как Харалампиевский храм, да? Угу. Хотя, конечно, правильно его называть Михаило-Архангелевским Харлампиевским храмом, потому что у нас несколько храмов, посвященных Михаилу Архангелу в городе Иркутске. Вот так случилось, что действительно 23 февраля – это престольный праздник, праздник вашего храма, и 23 февраля – День защитника Отечества, и еще и вот такая прекрасная предыстория, вами рассказанная о том, что послужило даже личной мотивацией в определенном смысле вашего служения. Вот давайте вернемся к тому, что ваш приход, ваш храм имеет несколько инициатив. Насколько вот я наслышан, вы имеете благотворительный фонд, который помогает, притом, не только военнослужащим, но и вообще, в принципе, всем нуждающимся.
Да, этот фонд уже 10 лет у нас работает. 5 марта будет как раз дата 10-летнего его основания, этого нашего фонда «Спаси и сохрани». И первая идея, которая лежала в основании нашей работы, этого фонда, фонд создан по благословению правящего архиерея Владыки Вадима. Задача была бороться с абортами. И мы, я скажу вам, вполне преуспели в этой работе. Были очень серьезные результаты у нас. Хорошие, добрые отношения у нас сложились с Министерством здравоохранения Иркутской области тогда. Вот. Но были кадровые небольшие изменения в Минздраве там и так далее. И потом нам пришлось перенастроить работу фонда. И теперь мы, безусловно, оказываем поддержку и помощь всем нуждающимся. Вот так и формулирована была его задача. Сформулирован фонд помощи нуждающимся. И у нас реализовано несколько очень больших проектов, и результатом этой работы стала помощь людям, живущим по всей территории Иркутской области. И там помощь оказана десяткам тысяч людей на большие, очень большие средства. Мы получили грантовую поддержку от фонда президентских грантов несколько раз. Каждый год мы получаем от них поддержку.
О ней тоже был наслышан, что да. Даже фонд президентских грантов.
Каждый год в течение, не знаю, 5 лет, что ли, мы получаем большие очень суммы, отчитываемся о них и реализовываем проекты. И помощь – это самая разнообразная. Вот помощи материальной, помощи там, продуктами, социальной поддержки. У нас специальный социальный работник, сотрудник фонда, работает очень эффективно. Юридическая помощь, духовная поддержка и так далее. На некоторых территориях наше сотрудничество вылилось в то, что местами там люди уже решили храмы построить там, где храм этот в деревнях, может быть, и не существовал даже никогда. То есть это такая планомерная, серьезная работа, которая дает свои результаты. Может быть, не сразу даже, да, а спустя какое-то время. И, например, у нас такой был проект, сейчас он реализуется, кстати, проект «Помоги защитнику Отечества». Это мы, так сказать, реализуя уже наработанную такую практику работы швей-надомниц, приобрели большое число, около 20, по-моему, этих швейных машин, раздали их швеям, они шьют простыни, пижамы для госпиталей, потом я эти пижамы развожу по госпиталям, по фронту там, а это такой очень важный, важная форма поддержки. Одновременно с этим люди получают машинку домой, получают швейную, получают какую-то небольшую зарплату там и так далее. Это непрерывная такая работа, которая сегодня уже вылилась в организацию очень больших проектов. Такой проект сейчас у нас реализуется как «Мир всем». Вот. Это уже настолько оказалось такой разветвленной, сложной системой. И число участников этих проектов так велико, что мы проводим специальные совещания даже иногда для того, чтобы понять, сколько на самом деле людей мы смогли поддержать. В настоящее время у нас реализуется следующее, очередное, в общем-то, забытое старое. Мы вернулись к проблеме искусственного прерывания беременности, и теперь мы стали, правда, говорить, что мы не боремся с абортами, а мы за жизнь вообще. И вот недавно созданный у нас при храме такой Союз православных женщин по благословению нашего архиерея как структура Всемирного Русского Народного Собора очень активно занялись наши женщины этой работой. Результаты будут обязательно, и мы в тесном сотрудничестве находимся с Минздравом, с Общественной палатой, с правительством области и так далее. Вот, и активно очень формируются отделения Союза православных женщин при храмах, при муниципалитетах, по области там и так далее. В общем, это такая работа, которая, в общем, знаете, идет где-то как-то уже само собой.
Спасибо, отец Евгений, за столь подробный рассказ. Хочется спросить уже вами упомянутую информацию, что вот уже сейчас, после 23 февраля, да, вы поедете в зону специальной военной операции. Расскажите, насколько это возможно, как и что там происходит, как строится маршрут, ну и так далее. Поделитесь с нашими радиослушателями
этим. Ну, в общем, все уже отработано. Благодетели нам благословили автомобиль. Вот, и автомобиль этот в очень хорошем состоянии, поддерживается, ремонтируется, заправляется, как раз находясь в расположении воинской части, в которой я служил священником в нашей бригаде. И это один из городов, который находится на границе с Украиной. Я туда приезжаю, мне дают водителя, заправляют автомобиль, меня приветствует командование части. И я абсолютно автономном таком режиме езжу там, где вижу необходимость моего присутствия и участия там. Это большой протяженности, в общем, фронт от Крыма до Кремено и Сватово. Это большая, очень серьезная работа такая. И священник идет туда, где его ждут, а где и не ждут. Вот. И достаточно лишь чуть-чуть получить хоть какую-то поддержку в нашей работе от командира, допустим, части или подразделения какого-то, для того, чтобы можно было заходить и сразу начинать работать с людьми, говорить о вере, говорить о важном, о главном, о спасении, вот, о Христе, исповедовать, причащать, потому что люди отзываются очень быстро. Понятно, что не все могут позволить себе такой как бы откровенный диалог, разговор по разным причинам. Но, в конце концов, это и не важно. Важно, что люди видят, что их поддерживают, что церковь их не забыла, не бросила. И духовенства на фронте сейчас очень много. Когда мы начинали эту работу, было совсем немного. А теперь 100 священников непрерывно, постоянно находятся на фронте. 100. Это достаточно много уже, да. И от этого, безусловно, есть серьезные последствия, результаты. Я думаю, что церковь, она как бы в этом смысле приобрела для себя такое новое, возрождающее, в том числе, жизнь церкви, попечение. Вот, это радостно. Поэтому езжу там, где воины, там, где война, там, где гремит, там, где взрывается, там, где стреляет и так далее. И там, где они отдыхают в то же время. Потому там это непрерывное движение, постоянная такая тяжелая очень работа в каком-то смысле, потому что в прошлый год мне приходилось ездить месяц через месяц. Это, конечно, было довольно-таки непросто, поскольку храм здесь и так далее, много забот в Иркутске остается. Ну, однако же, теперь я понимаю в то же самое время, что все это не зря, что у всего этого будут обязательно добрые плоды, потому что причастие, исповедь человека преображает настолько, что он становится, в принципе, другим человеком.
Попадали под обстрел?
Ну, попадали, конечно. Что там? Там это как бы само собой. Угу. Ну и что?
Для вас вроде как бы ничего особенного.
Да, даже мы как-то выходим из монастыря там в Кременной, а там только-только прилетело, вот вокруг нас там попадало все. Вот. Ну, ребята там разволновались. А мой командир, он, Юрий Николаевич Боровской, он говорил: «Да ты, говорит, не переживай, твоя железяка мимо тебя не пролетит». Я ребятам говорю об этом, говорю: «Парни, наши железяки мимо нас не пролетят, что там суетиться? А если то, что нам предназначено, куда бы мы ни метались, ни суетились, оно все равно будет нашим». Поэтому есть у войны свои какие-то внутренние законы, мистические. Вот. Но они те же самые законы, конечно, не другие, но они там больше очевидны, и как-то присутствие Бога там на фронте, оно просто очевидно, понимаете, mm-hmm. в чем дело. И люди, которые даже совсем не церковные или неверующие люди, они по-другому смотрят на жизнь. И не нужно человеку лишний раз что-то там уговаривать, убеждать. Может быть, форму религиозной жизни не всегда люди как бы восприимчивы к ним, да, по разным причинам. Но когда ты приезжаешь и проживешь с людьми там недельку, например, в расположении с ними, ну все, они все уже твои практически. Остается только беседовать, объясняться с ними, молиться с ними, и все там. Танкист или это, не знаю, там, пехота ли какая-нибудь, или там
штурмовики.
А штурмовики тем более, они же, по mm-hmm. сути дела, между небом и землей находятся.
Вот скажите, как священник, который не просто ездит в зону СВО, а именно там пребывает, входит в нужды там находящихся наших военнослужащих, вообще всех, кто там. Скажите, такой вопрос, отчасти он теоретическо-богословский, а с другой стороны он и практический. Вот у нас в церкви существует разность мнений по поводу причащения военнослужащих, которые воюют. Вот как вы лично к этому относитесь? Как вы это объясняете?
Вот я вижу в этом... Ну, и в любом случае, нам Господь об этом сказал, что кто будет есть тело мое и пить кровь мою, тот и унаследует Царствие Небесное. И этот посыл, важнейший посыл, он остается для меня в любом случае как бы доминантой. И причастие бойцов, в том числе находящихся в очень тяжелых условиях, ну, буквально на грани, это является, безусловно, вот такой реализованной миссии, по сути дела. Понятное дело, что условия накладывают свой отпечаток, и не всегда есть возможность людям к этому приготовиться, так как готовимся мы к причастию, например, с чтением канонов там и так далее. Ну, каноны, там даже мне некогда читать, не то что вин бедно там. Вот. Но обязательно исповедь, обязательно беседа, обязательно покаяние. То есть человек, кающийся перед Богом, это уже человек, приблизивший Царствие Небесное к себе собственными усилиями, да, как нам Иоанн Креститель говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное в лице Христа. А когда мы принимаем Его и тело, и кровь, вот оно, Царствие Небесное, потом внутрь вас есть, опять же, по словам Христа. И в этой ситуации экономия наша церковная, безусловно, говорит нам о том, что мы должны быть очень взвешены, ни в коем случае не умаляя самого таинства причастия. Однако же нам необходимо снисходить к той ситуации, к тем реалиям, в которых живет воин. Есть понятная такая формулировка по поводу причастия воинов, военнослужащих, которые там на войне совершили тяжкий грех убийства. Вы, наверное, об этом хотите сказать. Но,
ну, в том числе, да.
Но,
это интересует, по крайней мере, наших слушателей.
Но разные наши святые отцы говорили об этом по-разному. И они жили в других условиях, безусловно. И даже эпитимью так было принято накладывать, трехлетнюю, на тех, кто выходил из боя, из войны и так далее. Я не думаю, что Господь благословляет нас совершать таинство причастия в этих условиях, сделает это нам во грех или, скажем, в осуждение. Потому что все это зависит все равно, в любом случае, от сердца человеческого, в каком оно находится состоянии, что оно в этом для себя видит и получает. Даже неосознанное, помните, Игнатий Брянчанинов говорит, даже для человека неверующего прикосновение ко святыне не проходит бесследным. А для человека верующего, чающего, да его, может, убьют завтра. И даже так бывает иногда. Были такие случаи, когда, наоборот, причастие... Вот мы там одно подразделение, я, в общем, можно сказать, уговорил командиров кое-как причаститься, поехать на литургию. монастырь. А он монастырь буквально в 3 километрах от линии фронта. Там вот, вот все и летит там рядом, все. Вот, и в этой обстановке само по себе участие в божественной литургии – это уже в большой части как бы и риск, и подвиг одновременно. Так вот, причастившись эти люди, я уехал после службы сразу в другое подразделение. Потом писали, что с ними произошли просто чудесные события. Они были не убиты только потому, что и вообще непонятно почему. Там причем командир написал такую смс-ку. Передай, говорит, отцу Евгению, мы вчера причащались, а сегодня должны были быть убиты все, кто был в этом окопчике. Но ничего. То есть это такое уверение воина в том, что он находится под покровом Божьей Матери и Христа, исполняя свой долг.
Если человек... Живы в помощи вышников, вот, крови Бога Небесного,
да, говорится. Да, и это все не простая какая-то такая риторика, да, или просто набор каких-то фраз. Они-то это воспринимают, безусловно, искренно. Тем более, что важно, что русский солдат, он не убийца. Вы понимаете? На войне может быть все, что угодно. Может быть, разные обстоятельства, и люди ведут себя по-разному. Но нет в нем, в русском солдате, патологической жестокости, патологического желания убивать кого-либо. Да, в запале боя там все что угодно может происходить. И какая-то волна может быть какой-то горячности, какой-то там, не знаю, даже ненависти такой. Но больше даже азарт, кстати. Я за ними наблюдаю, понимаете, уставшие, особенно молодые ребята, которые входят в состояние вот этого такого, знаете, упоения в бою, да, вот этого как бы радости одновременно от этого адреналина, который хлещет там у них в сердцах. Они не будут жестокими, эти люди, понимаете? Наша задача — это их еще и предостеречь от этого. Надо, наша задача, чтобы они, исполнив свой долг, приобрели Христа, приобрели веру в сердце своем и пришли сюда уже, конечно, людьми, способными жить мирной жизнью. Многих людей я знаю, кто вернулся оттуда, в том числе воевавших в Агнерах там и так далее, и бывшие заключенные, и так далее, очень близкие мне люди, друзья. Я не вижу в них людей, которые получили необратимые повреждения. Но это все верующие люди, понимаете? Вот верующему человеку Господь выдает делать такое предостережение, делает ему некую инъекцию любви, да, которая его потом будет сильно отличать от тех товарищей, которые этого не имеют по какой-то причине, кто уклонился от встречи с Богом. И эта мистика нашей встречи с Богом здесь ли, на войне ли, она работает непреложно. И мы стараемся, я всегда стараюсь, чтобы человек просто так не причащался. Обязательно исповедь. По возможности, конечно, чтобы он с утра не поел, например. Я обычно приезжаю там в группу к разведчикам рано утром, играю им по будку там в 5 утра, всем подъем, не спать, не пить, не курить, молюсь и причащаю их. Но накануне мы беседуем, безусловно, если есть такая возможность. Беседуем, и они исповедуются. Я, знаете, я на некоторых смотрю, у них религиозная жизнь за эти 1,5 года, ну, просто расцвела. А один очень близкий мне человек, серьезный там, офицер, он однажды, я лежу в келье, ну, здесь в расположении, еще на этой стороне, он заходит ко мне, а я после обеда там прилег такой, немножко там дремота какая-то меня дали. Он заходит, садится напротив на койку, смотрит на меня сурово и говорит: «Ну что, поп, давай рассказывай мне про свою веру». Представляете? Я говорю: «О, наш человек. Давай-ка с тобой побеседуем, дорогой». И сложились у нас такие теплые с ним отношения, такие мы с ним теперь друзья. Просто нежная такая какая-то внутренняя мужская такая симпатия у меня к нему возникла. Что вот... И он теперь причащается постоянно. Ну, он исповедовался много раз в своей нелюбви к духовенству. «Я вас всех презираю», он мне говорит. Я говорю: «Ну, хорошо. А кто тебя крестил-то? А кто тебе грехи будет отпускать? Вот мы презренные тобой люди». Ну, вот, в конце концов, я так рад за него, что у него поменялась жизнь. И теперь даже без меня он частенько там шлет мне отчеты, как он заходит в храм, и как он исповедуется, причащается. Понимаете, это вот такое преображение человека. В иных условиях, может, и не состоялось бы даже. Потому что таких сильных, брутальных, мощных, духовно очень таких, прямо скажем, их ревностных людей, ревностных в деле защиты Отечества, ревностных в деле воинского долга. Их ими не так-то просто, на самом деле, не то что управлять, а как бы религиозную жизнь им привить очень непросто. Но у меня, слава Богу, опыт есть такой. Не то что я там особенный какой-то, ни в коем случае. Просто я уже давно в этой теме. И с такими брутальными парнями разговаривать одно удовольствие. И они, как правило, потом... Видно в них, что у них есть искренность. Что они искренне сильны. И вот нужно только им подсказать, где они могут свои силы духовные и нравственные реализовать, на самом деле.
Батюшка, скажите, как практически получить эту помощь? То есть, куда прийти, обратиться, телефоны, контакты? Потому что наверняка наши радиослушатели заинтересованы. Кто-то хочет, возможно, поучаствовать каким-то словом, делом, там, в том числе и финансово, в этой работе, которую вы проводите. Кто-то захочет, наоборот, получить эту помощь.
Вот очень просто. Есть же благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Реквизит его везде и всюду, в храме у нас и так далее.
То есть надо, например, можно прийти в Харалампиевский храм,
да, и все.
И прийти на лавку.
Ну, прийти на лавку, и вас там отправят.
И вас отправят куда необходимо.
Куда, да, надо, да.
Да.
Здесь же все в церковной, например, ограде, все и происходит. Угу. И люди, которые специально этим занимаются, и если человек имеет средства, ну, найдутся применение его средств. Вот сейчас мы насобирали средств. Достаточно серьезная сумма получается. Я думаю, что мы ее...
Может быть, есть какой-то канал в Телеграме,
все
наверняка,
есть.
Да? А как выйти? Как вы называетесь?
А очень спаси, сохрани. Помоги,
то есть, вот,
помоги защитнику Отечества.
Уважаемые радиослушатели, давайте мы еще раз произнесем. То есть, существует фонд «Спаси и сохрани». Действует он по благословению правящего нашего архиерея и прежнего и нынешнего, да, под патронажем Харалампиевского храма, непосредственно отца Евгения Старцева. Соответственно, вы можете набрать, если у вас есть Телеграм, вы в Телеграме набираете фонд «Спаси и сохрани».
И в Телеграме, и ВКонтакте,
угу,
и да везде.
Угу.
Но у нас это развитое уже.
А телефон, может быть, назовете?
Телефоны, кроме своего телефона, не помню.
Угу.
Даже жены не помню телефон.
Угу.
Вот.
Понятно.
Почему-то, не знаю, нет у меня какой-то такой привычки телефона запоминать. Надо, наверное, потрудиться над этим. Но звоните мне по телефону 8-914-927-307. Пожалуйста. 8-914-927-307. Протоиерей Евгений Старцев.
Отец Евгений, хочется также спросить вас и на тему молитвы, и о тех, кто уже погиб, и о тех, кто там. Как это происходит в вашем храме, и как вообще это происходит? Вот поделитесь, пожалуйста.
Да все как обычно, у нас в храме каждый день совершается молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородицы, каждый день, 16 часов. Мы молимся, и в том числе за тех, кто воюет сегодня, раненых, за живых, а при этом все эти же самые списки лежат в алтаре, и эти же списки каждый день совершаются как поминовение живых, так и погибших. Это ежедневная наша работа, и в том числе о упокоении мы молимся каждый день. У нас нет специальных дней для этого. У нас Божьей Матери акафист за воинов ежедневно в 16 часов. Любой может прийти и почитать. Ну, списки там большие, пространные, записки, записок тоже ворохами. Но факт тот, что это обычное наше дело, и оно, в общем, не выделяется из прочего, просто как дополнительное нам такое попечение и молитвенное делание. Также наши сестры читают молитву по соглашению каждый день вечером в 22 часа. У нас есть сестричество в храме, вот жен мироносец. У нас храм, один из пределов нашего храма, он как раз будет освящен на втором этаже, он в честь жен мироносец. У нас большое сестричество, около 50 сестер, которые, в общем, считают для себя обязанностью ежедневно в 22 часа вставать на молитву. Вот, и молиться о тех, кто в бою, и тех, кто погиб.
Ну, и, конечно же, божественная литургия, которая совершается, соответственно,
этом,
все,
да,
записочки, которые вы, дорогие братья и сестры, принесете, например, в любой храм Иркутской епархии, и, в частности, в храм Харалампиевский, все будут приняты, о них будет совершено моление. Ну, и вот мы знаем, еще раз повторим, что каждый день в 16:00 совершается молебен с акафистом Пресвятой, да, Богородицы, да, где вы можете, в том числе, обязательно, даже, наверное, лучше, когда вы сами придете, не, да, просто ставите записку, а именно постоите, помолитесь,
да,
вникните.
Пожалуйста.
Это очень важно.
У нас предел успения Божьей Матери на втором этаже, самый главный предел нашего храма. И мы считаем для себя обязанностью читать этот акафист каждый день. и люди собираются, у нас есть свои там определенные такие военнообязанные женщины, которые обязательно приходят на это качество.
Спасибо, отче, за вашу работу, ну и по традиции слово вам как гостю, пожелания нашим радиослушателям, ну и, конечно же, нашим драгоценным защитникам Отечества.
Всем хочется пожелать веры и Христа, потому что если жизнь наша пройдет без встречи с Богом, она будет просто напрасной, бессмысленной. А защитникам, я думаю, нужна будет победа. Но война — это наказание Господне, а победа — ее дар Божий. Поэтому эту победу надо еще и заслужить. Не просто мастерством, не просто каким-то своим мужеством и навыками военного человека, а верой своей. Вот когда мы будем все вместе достойны этой самой победы, тогда она и произойдет. Когда мы вымолим ее, тогда она и случится. А без Христа вся наша жизнь, даже самые добрые намерения, они, видимо, не очень добрые, если в них нет Бога. Может и так казаться. Поэтому я всем желаю быть христианами. Просто будьте христианами. Обратитесь к Господу, и Он вам объяснит и расскажет все. Разговаривайте с Богом, молитесь, разговаривайте. И на ваши вопросы обязательно придут ответы. И на ваши чаяния придут ответы. И ваши скорби не останутся без утешения. И радости будет в вашей жизни намного больше, чем даже вы представить себе можете. Потому что Он же сказал нам: «Я пришел вам дать жизнь». И жизнь с избытком. Так вот, избыток этот не материален, он духовен. Это истинная духовная радость. Вот что такое избыток от Христа. Помоги нам, Господи, быть христианами.
Спасибо, отец Евгений, что вы нас посетили. От себя добавлю, дорогие братья и сестры, 22 февраля – это день обретения мощей святителя Иннокентия Иркутского, который, кстати, будучи до посвящения своего на кафедру иркутскую, был обер-иеромонахом морского флота Российской империи. Было это при императоре Петре Первом Великом. Ну, вот так совпало, что и святой Харалампий 23 февраля, память его празднуется, и святой святитель Иннокентий 22 февраля, память его празднуется, имеют отношение к воинской службе. Мы молимся в том числе, приглашаем вас как на епархиальную службу в Знаменский собор, так и на службу в Харалампиевский храм, престольный праздник. Отче, скажите, пожалуйста, во сколько у вас начинается служба?
23 февраля мы очень ждем вас всех, братья и сестры, на службу. 8 утра. Мы надеемся, что возглавит богослужение правящий архиерей наш владыка Максимилиан. А накануне все ночные бдения в 17 часов.
Отец Евгений, огромное спасибо, что вы были у нас. Рады особенно тому, что вы трудитесь вот на этом поприще. Поприще, которое сам Спаситель объяснил такими словами, очень великими, глубокими и, я бы даже сказал, знаменитыми. Христос говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Вот пусть Господь поможет нам жить таким образом. И наши ребята там, они именно полагают душу за други своя. Те священники, о которых вы тоже нам рассказали сегодня, 100 человек, да, более-менее 100, или они тоже именно исполняют заповедь Спасителя, заповедь любви. Вот так мы относимся к нашим ребятам, ко всем, кто служит Отечеству. Вот помоги им, Господь.
Благодарю, батюшка. Благодарю вот вас за то, что вы мне предоставили возможность с вами побеседовать. Я очень рад, что и появилась такая, предоставлена была такая возможность. Ну и, конечно, организаторам канала, его руководителям и так далее. Всем Божьей помощи, храни Господь.
Тяжело в душе, опустевший дом, на столе лежит семейный старый наш альбом. В мыслях я с тобой, за тобой иду, по всем дорогам вместе мы а наяву ты в бою, а я жду. Возвращайтесь домой, мальчики, дома ждут и за вас молятся, просят помощи у ангелов, уберечь, сохранить и вернуть домой. Возвращайтесь, милые, сердце рвется за вас, любимые. Вы защитники нашей Родины, да хранит вас Господь. Фото дальних лет выцвела почти, гимнастерка, светлый взгляд, медали на груди. Много лет прошло, понимаю я, с победой дед вернулся в дом, знаю, он был бы горд за тебя. Возвращайтесь домой, мальчики, мы вас ждем и за вас молимся, просим помощи у всех святых, уберечь, сохранить и вернуть домой. Возвращайтесь, милые, мы вас очень ждем, любимые. Вы защитники нашей Родины, и пусть хранит вас Господь, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй, защити и огради от смерти наших мужей, сыновей, отцов, братьев и всех воинов российских. Возвращайтесь домой, мальчики, дома ждут и за вас все молятся, просят помощи у Богородицы, уберечь, сохранить и вернуть домой. Возвращайтесь, милые, силы духа вам всем, любимые. Вы защитники нашей Родины, да хранит вас Господь. Да хранит вас Господь.
Прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Поздравляем с праздником. Всего доброго.
До свидания.